42 занятия. На прошлом занятии были выяснены несколько вещей. Первое, что Мишех бен Давид, с одной стороны, потомок царя Давида, с другой стороны, он подключен к той верхней области, которая называется Давид. По номерам это, если считать сверху лестницы Творца, то это будет либо 10 уровень, либо 7 в день творения. То про Мишех бен Йосеф говорилось, из какого он колена, не ясно, но вот это, так сказать, как область он подключен, но очевидно он подключен к области Йосеф, называется Мишех бен Йосеф. И возник вопрос, может быть, что было два Мишеха одновременно. Написано о том, что Мишех бен Йосеф погибнет, она, как было выяснено, не является достоверной. И Гемора говорит, что они вместе будут строить Бейт Хамикдаш. И мы это видели на занятии с пророков. Вот вопрос, как они, так сказать, вдвоем могут ужиться. Об этом сегодня пойдет речь. Гемора Санхедрин, это 98-й лист, вторая сторона, проясняет этот вопрос. Там Иуда сказал со ссылкой на Рав. В будущем, Акудыш Бороху, Лехаамит Лохэм, намного для вас Давид Ахер, другого Давид. Какой Давид? Что Давид? Гемора приводит пасук. Это из Безильмия. 5-й, 9-й пасук. Он говорит следующее. Авду Эсашем Элокейтем. Вы будете служить Творцу и Давиду, царю их, они, значит, Вышнему их царю, Давиду царю их. Казалось бы, понятно, царю Давиду будут служить. Дальше почему-то пророк добавляет Ашер Аким Лохэм, которую я установлю для вас повеление. Мора поясняет, не вы его установите, а Всевышний его установит. Ну, прецеденты в истории были. Он установил Шаула, первого царя, через пророка, через Шиму. Знаешь, когда Шаул не выдержал тест, испытание Всевышнего второго царя Давида, то Шиму через пророка. Дальше оно шло все по либо по наследству, либо дворцовый переворот, как-то оно шло без вмешательства Всевышнего. И оказывается, в конце времен, об этом именно идет здесь речь, Евнух говорит о том, что Всевышний сам установит, что это означает. Давид будет вашим царем. Какой Давид имеется в виду? Если это... Он вообще говоря умер уже. Но, может быть, он в другую нешаму. Придет снова та же самая нешама. И она будет красмешить их в конце. Поэтому пророк искал Давид. Тогда нет смысла, что Гемор говорит, рассказал, что Давид Ахер, другой Давид. Это та же самая нешама, тот же самый человек. Нешама это и есть суть человека. Значит, другой человек придет. Он же придет. Когда пасук сказал, пророк сказал про Давида, вашего царя, о Геморе он не имел в виду самого Давида, кого он имел в виду. Может быть, это будет вот Мишех, который будет называться Давид. Имя такое. Это предположение тоже следует отвергнуть. Гемора на той же самой странице выясняет, какое имя будет этот Мишех. Там даже она в рассмотрении принимает имя Давид. Не опция. Если не сам Давид. Если не имя, то кто? Следующее предположение, может быть, это потомок Давида. Поэтому и сказано Давид, не сам Давид, а потомок Давида. Тоже навряд ли. Почему? Гемора уже раньше в Брайсе сказал, мы изучали на прошлом занятии, что Мишех будет из потомков Давида. Это начал занятие, мы это знаем. Знаем из предыдущих источников, поэтому Рав не было смысла сообщать ту же самую информацию. У него уже мудрецы сказали про это, зачем ему сказать снова, что вот потомок Давида будет Мишех. Да что остается? Ни Давид, ни имя Давида, ни потомок Давида. Вопрос. Другое подтверждение, на самом деле, не имеется в виду потомок Давида, это из того, как называется сама Гемора здесь. Давайте прочтем чуть-чуть дальше. На это утверждение Рав, что будет Давид Ах, это другой Давид. Гемора задает вопрос. Гемора не согласна с этим. Тогда Рав Хопа Абая, что он сказал. Вот написано у Йехескель, он приводит по сути Йехескель, Давид Авдий, но сила Хэм Лойлом. Давид – слуга мой, князь для них, вовек, Лойлом. Мура объясняет, раз написано слово Лойлом вовек, да, речь идет о том, что он всегда был. Раньше, сейчас и потом. Это Лойлом. Так Гемора понимает, что сказано Лойлом. На все время. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Когда будет это, он будет, значит, потомком Давида. Вот мы имеем два псуки. Один из их, который говорит, что потомок Давида будет Мишиах. Про это говорится здесь. И пасук из Иеремии, который тоже говорит про Давида. Если бы он говорил про потомка Давида, то не было никакого противоречия. Иеремия говорит про потомка Давида. Не сам Давид, а его потомок. И Ихескель говорит про потомка. Потому что Гемора видит противоречие между Фиадом и Псуки. Каждый из них говорит про потомка Давида. Значит, пасук из Иеремии не говорит про потомка Давида, про какого-то другого человека. В чем тогда смысл? В том, что вот будет Мессия, который не будет потомком от Давида, будет только представитель другого колена. Выше. Что не ясно, не Давид. Вот это идея того, что Равдзе хочет сказать. До него этого в Геморе никто не говорил. Он сказал. Мессия в последующем будет не из потомков Давида. Тогда противоречие Гемора ясно. Почему? Что она не наумевает. Иеремия говорит, согласно Рав, о том, что он будет не из потомков Давида, из какого-то другого колена. А Ихескель говорит, вот это будет Лойлом, потомок Давида будет всегда. То же самое противоречие. А Гемора справляется с этим противоречием. Она говорит так, что вот есть кесарь и палкица кесарь, есть император и половина императора. Вот так у римлян было. Император, половина императора. Может быть, это имеется в виду вот император в Риме, а есть не где-то, вот, ну, своя область. Он как император, только уже на ограниченной области. Может, это Гемор имеет в виду. Трудное место для понимания. Тем более, если учесть, что когда Ихескель говорит про Нуси, князя, он однозначно имеет в виду Мессию. В других местах, в конце своей книги, он это слово использует только для Мессии. Хотя и здесь он говорит «Видавит Авди Носий Лахам Лойлом». Он имеет в виду, с одной стороны, потомка Давида, Тану Лойлом, раньше, сейчас и потом. Пусть стороны имеет Мессию в виду. Вот вопрос Гемора. Как же так два Мессиях отличаются? Император и половина императора. В чем смысл этого объяснения такое? Есть... о Мессиях. Мы не говорим о конечном Мессиях, о той душе, которая никогда вообще в мир не приходила. Мы говорим о той душе, которая вместит в себя душу Мессиях. Она уже приходила в мир неоднократно. И со стороны Йосеф, и со стороны Давида. Йосеф, Мессия бен Давид, две души, которые время от времени приходят в творение, собственно, Гилгулим. И что произойдет в конце? Каждый из них – это душа Мессиях. А как дальше? Нам же не может быть два Мессии. Что же произойдет? Это такая идея есть. Когда в одном теле соединяются две души. Это может быть либо от рождения, человек рождается уже, либо в процессе жизни к нему приходит вторая душа, и они вот вместе существуют. Она как бы как хозяин, как гость. И он говорит слово в этом теле. Вот когда говорится император и половина императора, ответ о том, что вот эти две души соединятся между собой. Они будут в теле вот одном, это в каком? В теле Мессии бен Давида, в теле Мессии бен Йосефа. Вот так и разрешается противоречие. Но поскольку Рав сказал, что в конце установится Всевышний Давид Ахер, другого, Мессии бен Йосефа, да, есть предположение сказать, что вот Мессии бен Давид, он вселится в Мессии бен Йосефа. Эта душа придет в того, который сейчас является здесь Мессия бен Йосеф. Он еще не Мессия, я черт подчеркиваю, чтобы не было путаницы. Он еще не Мессия никакой. Та душа высокая, которая есть, душа Мессия, она еще не вселилась. Это место для нее. Вот она называется Мессия бен Йосеф. Туда придет эта душа, которая Мессия бен Давид. Вот разрешение этого противоречия. В результате получается, как теперь выглядит все в целом. Так, кто-то Мора говорит, или кто-то говорит, кто понимает. Мессия бен Давид. Что здесь имеется в виду? Вопрос. Могут быть разные варианты. Вариант Мишель бен Давид. Имеется в виду вот та душа, которая ходила по своим рождениям, Нигулем, и о ней идет речь. Либо речь идет о той душе, которая является потомком Давида и ходила по этим рождениям, и которая подключена к этой области, которая называется Давид, но которая уже вошла в тело Мишель бен Йосеф. Кто это может иметь в виду? Надеюсь, Мишель бен Йосеф имеет в виду либо вот тот, который ходил по рождению, Гилгулим. Он не из потомков Давида, наверняка, как мы выяснили из Гемора, который подключен к этой области Йосеф верхней, и, значит, который будет потом приемником, к нему подселится эта душа, Мишель бен Давид, и потом уже впоследствии к ним придет уже эта истинная душа Машиах. Как выглядит картина? Потом Йехезкель сказал, что он назвал вот этого Мишель бен Давид, потомка Давида, носи. В предыдущем пасук он назвал снова Давид Зи, мой слуга, он уже назвал Мелх. Здесь он указывает вот что просматривается. Первый пасук предыдущий, Мишех, когда он назван Давид Адзи Мелах, выше, чем Носи, да, выше, чем князь. Поэтому предыдущий пасук, который говорит про Мишель бен Йосеф, на самом деле, он, Ехайский, поставил выше, чем Мишель бен Давид, князь. Мы видим соотношение между ними, этими двумя душами. И что еще сказал Ехайский, когда он говорил про Мелах, он сказал, что царь один будет у вас. Там у вас не будет никаких двух Мишех. И Мишех Йосеф не умрет. Будет воин тоже. Но он будет один, и вот эти две души, они соединятся вместе. Кто из них будет выше, большую силу иметь? Он сказал, одного назвал Мелах, другого Носи. Царь и князь. Если по этой причине стоит выше. Вот мы имеем. Теперь мы посмотрим, как эта идея просматривается у пророков. Ишая говорит следующее. Когда он тоже говорит про конец времен, про Мишеха, он говорит следующее. Когда изумляли, так же, как изумлялись на тебя многие, потому что Мишха смеиш, человеческий образ ты потерял. Нет, Марейху. Вид его не как у Ишни, как у человека. И образ твой не как у Бен-Адам. Вот он так говорит про Мишеха. Мы про этот пасук говорили уже на занятии. Про какого Мишеха он говорит? Мишель бен Йосеф или Мишель бен Давид? Ну, он говорит про человека, пострадавшего сильно. Он говорит про Мишеха бен Йосеф здесь. Что он именно, ему говорит, что он ходит под мечом, ему грозит смерть, и он спасется от смерти. Он про него говорит. И он его сравнивает с человеком и с Адамом. Иш и Адам. Два слова для человека. В чем разница? Иш – это видимое в человеке. Вот, например, в большом человеке Лот, когда защищал гостей против всех в Содоме, его, по сути, называют Иш. Он вышел. Это характеристика. Вот мы видим его действие. Поэтому здесь, когда говорится про разрушенный образ, вид, говорится слово «иш», употребляется слово «марэйху», его вид, как он выглядит, проявление человека. Но когда говорится, что не как у бен Адам, Адам – это же более высокий уровень, это душа человека скрытая, там употребляется слово «саор», «цор», «тав алфрейш». В чем отличие этого слова от «марэй», «марэ», просто… Там его можно разбить на две части. Таф и Рейш часть, 400 и 200, так, 400, Рейш 200, в сумме 600. И Алф, Алф это единица. Мы имеем два числа, 600 и единицу. 600 это концепция общая. Вот есть 600 корней в Амисраэле, корней душ. Это вся система в целом, 600. И там появляется еще Алф, душа. Единая душа. Это вот образ в целом человека. И вот по слову Иш и по слову Адам не смотрится в Меших. Разрушено. Рано то, что когда пророк Ишая вот это пишет, он загоняет эту мысль в пасук, который в 52-м пэроке, это 14-й пасук. То есть он связывает эту характеристику этого Мишеев с двумя числами, 52 и 14. В чем странность? 52 это имя Всевышнего. Если мы возьмем имя Юдкей Вавкей и распишем на четырех уровнях, вот самый нижний уровень, он как раз и будет иметь гематрию 52. Этот нижний уровень называется уровень Давид. Это область Давида. Верхний. 14, пасук 14. Гематрия слова Давид. Далет, Вав, Далет. И по номеру Перек, и по номеру пасук Мишеев бен Йосеф связан с этой областью Давида. Кстати, когда, если мы вернемся чуть назад про Йехескель, когда говорил про Мишеев бен Йосеф, он тоже называл Давид. Давид Абди. Он имел в виду, если это не потомок Давида, вот он имел в виду эту область, которая называется Давид. Два пророка говорят про ту же самую область. Вот получается, что с одной стороны, это существо пострадавшее, Мишеев бен Йосеф, вид весьма неприятен, не котируется. Хотя в потенциале он и Иш, и Адам. Это его сущность. Поэтому сказано два слова про него. Иш и Адам. Это вот его суть. Но так сложилось по плану Творца, что он потерял это. Он так не выглядит. Ни как Иш, ни как Адам. Ни снаружи, ни внутри. Выражение было и там, и там. Посмотрим на предыдущий посуд. На 13-й. В чем там речь? Вихене яскил авдей. И вот преуспеет раб мой. Значит, мы говорим здесь про Мишеев бен Йосеф, потому что это тот же самый контекст. И поднимется, и вознесется, и возвысится. Мио, точно. У него пройдет эти четыре возвышения, четыре слова, и в конце он станет очень мио, вот Адам. Он станет на уровне Адама, хорошо, он даже выше. Это будет в конце. В конце, когда и он поправится, и к нему присоединится его душа, Мишеев бен Давид. Мы видели, они соединятся вместе, и вот вместе у них пойдет не до уровня Адам Харишон. Возможно, это уже когда вот эта настоящая душа Мишеев придет, скорее всего, так. Человек, он даже ненормальный, человек не поднялся до того уровня. Но когда вот придет Мишеев, та душа самая Мишеев, тогда это вот и будет. Вот мы видим, что этот пасук говорит вот про это возвышение, но здесь Мишеев бен Давид вообще не упоминается, не о нем речь. Отсюда мы видим, что ну, он должен быть, что он внутри, и он, так сказать, пришел, и они вместе работают, вместе идут туда. Но ключевая фигура здесь Мишеев бен Йосеф, о нем идет речь. Это вот мы видели у Ишая. Теперь Иеремия. Кусочек, который мы изучали уже, но мы пойдем немножко раньше. Так сказал Господь. Речь идет тоже о времени перехода от прошлого к концу. Так сказал Господь. Слышится голос в раме. Боль, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. О чем здесь идет речь? Рахель это не про мать Рахель, а вот та область, которая отвечает. Он называется Рахель. И это вот этот самый седьмой день, это область Давид на самом деле. У нее разные аспекты. Здесь Рахель, значит, она как бы мать. Почему мать? Вот эта область, она и есть корень шамот еврейских, как мать. Они оттуда и приходят в этот мир. Она их оплакивает, но на нас посмотреть, кто поумнее, это, конечно, будет плакать. Но мы радуемся, что мы так. Вверху видит семенной. Могут оплакивать, утешения нет. Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания, глаза твои от слез. Воздаяние за труд твой, за труд Галута. Галуте мы трудимся, она трудится, Шхина. За труд, какое будет состояние, сказал Господь. Возвратятся они из вражьей страны, возвратятся в пределы свои. О выходе из Галута, а дальше идет он Мишеев бен Йосеф. Ефраим, что то же самое, что Мишеев бен Йосеф. Ясно слышу я, как горюет Ефраим, И наказал меня, я наказан. Мы это с Псугим разбирали на прошлом занятии. Как необученный цыленок, швейни, обрати меня и так далее. И потом посол говорит, разве Ифраим дорогой мне сын? Разве этот Мишиах бен Йосеф, он что, дорогой мне сын? Я его не узнаю. Это то, что говорил пророк Ишая. Вид его такой, что нельзя узнать. Это не подходит под свои действительно истинное свое значение. Его не узнать. Слышно тоже. Я его не узнаю. Здесь речь идет тоже про Мишиах бен Йосеф. И вот выход из Галута, обещание Рахели, выйдет на рост Галута, он связывается именно с ним. Дальше, после, в контексте будет речь идти уже о Иуде, то есть Мишиах бен Давид, тоже будет упомянут. Вот этот переход, он тоже, так сказать, определен в связке вот этой через Мишиах бен Йосеф. А, теперь Йехезкель. Это 37-й перек. Такой даже Бог дает Йехезкелю задание. Он отличался от других пророков во многом тем, что он делал определенные вещи, которые были символами того, что должно происходить. Не просто пророчество, а дело. Когда пророк делает действие, это же тикун в творении. Вот что ему на сей раз было сказано. Возьми дерево, а ты Бен-Адам, он его так называл Всевышний, Бен-Адам, возьми себе дерево одно и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившихся с ним. И возьми дерево другое и напиши на нем Йосефа, дерево Ифраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. Здесь пророк соединяет Йосефа и Ифраима вместе, они одно дерево. Мы про это уже говорили. И приблизь их один к другому. У тебя, как будто у тебя дерево одно, и превратятся в одно в руке твоей. Он берет дерево, на нем пишет Иуда и все, объединившись с ним. На другом пишет Йосеф, Ифраим, объединившись с ним. Соединяет вместе, и будет дерево одно. И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Скажи им. Так сказал Господь Бог. Вот я беру дерево Йосефа, которое в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившего с ним, и положу его к дереву Иуды, и сделаю их деревом единым, и превратятся они в один в руке моей. Моей с большой буквы Всевышнего. О чем здесь речь? Разве не о том, что мы говорили, что одна душа войдет в другую и станут в одном теле? Он прямо про это говорит. Дальше идут из Псуким, вот про Давид Авдей Мелах и Давид Авдей Носи, царь и князь. И все они вот одно тоже. Царь один у вас. Мы видим здесь, пророк действительно это сделал. Это было пророческое действие на будущее. Как оно должно произойти? Эти два Мишиах сойдутся. Теперь Захария. Пророк Захария пишет следующее. Он пишет о смерти Мишиах бен Йосеф, как мы изучали. Но здесь не все однозначно. Давайте изучим этот кусочек, эти несколько псуким более досконально. Пророк пишет. «И изолью я на дом Давида и на жителей Иерушалаема рух милости и мольбы». И будут они смотреть на меня, а того, которого пронзили, оплакивать будут. Это уже у Мишиах бен Йосеф. Как оплакивают единственного сына. Горько плакать о нем, как горько плачут о первенце. Здесь интересный момент. Захарий называет Мишиах бен Йосеф первенцем. Он имеет в виду здесь. У Адама было два сына, Каин и Эвел. Каин первенец. Эвел пишет, что душа Каина была более сильная, более высокая, чем душа Эвел. У первенец. Просто она была в клепот. Гораздо большем, так сказать, наличии, чем у Эвел. Поэтому он пошел под откос. Требует большего исправления. Мишиах бен Йосеф это исправление Каина. И этой линии. Вот, значит, когда это пишется про Мишиах бен Йосеф, который погибнет, его называют первенцем. Дальше. И вот тот посыл, который мы сейчас будем уже изучать. Синайский посуд. Здесь сказано, Байом Хаху в тот день, конец времен, Байом Хаху в тот день, Игдал увеличится, взрастет, плач Иерушалаем. Дальше странная вещь. Пророк хочет охарактеризовать этот плач Иерушалаема, который будет у Мишель бен Йосеф. Как он даст характеристику этому плачу? Смотрим. Как плач, дальше идет имя. Хадад-Римон, в долине Мигдон. Что здесь появляется название какого-то персонажа, Хадад-Римон, которого ясно, что никогда не было, и долина, которой тоже никогда не было, Мигдон. Рок сочинил что-то. В реальности этого нет. Он обязательно должен внимательнейшим образом смотреться то, что он нам дал. Что он дал информацию. Мишель бен Йосеф. Так. Вот он подобрал эти имена. Имя Хадад-Римон и название долины. У них сложил определенную информацию. Сейчас мы будем разбираться в том, что это за информация. Речь из контекста ясно идет про Мишель бен Йосеф. Теперь мы посмотрим на гематрию, на буквы, чтобы понять, что на самом деле за этим стоит. Вот это имя Хадад-Римон, оно имеет гематрию 307. И мы говорим про Мишиах здесь. Мишиах это вот Гоэл, избавитель, так называется Гоэл. Гоэл это гематрия 40. Этот человек, который не существует, но имеющий это имя, он Мишиах, как он вместо Мишиах бен Йосеф, так он назван здесь. Вот прибавим к этому 307, когда гематрия, 40 Гоэл, не смеши. Сколько получится? Получится 347. А это гематрия имени Армилус. Армилус как раз вот тот, то существо, тот малых ангел на той левой стороне, у Ситрахры, который будет вести вот эту войну Гог и Мог, Мишель бен Йосеф. Мы видим, вот 307, это вот это имя, Мишель бен Йосеф, здесь оно так записано, плюс 40 Гоэл, Мишель, как раз получим вот это имя, которое ведет эту войну с Мишель бен Йосеф. Это первое. Дальше. Сравним эти два числа, Йосеф, 156, и вот это имя, 307. Как они связаны между собой? Какое число их соединяет? Ну, 307 отнять 156, получится 151. 156 плюс 151, как раз будет 307. 151 – это имя Всевышнего. Алов Кей, Ют Кей. Это имя имеет три представления. Если расписываем каждую букву по тому, как она произносится. И если представление идет через букву Алов там, переписать через Аллах, тогда как раз и получится число 151. Это имя Гулы. Мы видим, что Йосеф, Мишель бен Йосеф, связан с этим числом 307 через Коэл Гулы 151. Но это имя, вот, значит, это имя Алаф Кей Ют Кей, оно имеет три росписи. Самое верхнее, оно имеет гематрию 161, это вот уже на уровне, туда Ситрахра подобраться не может. На уровне 151, с которым мы сейчас имеем дело, Натак имеет шайхас, имеет отношение к этому. Это опасность определенная для Мишель бен Йосеф. Видим в числе, в числах. Это сражение за эту геулу, здесь есть опасность, может погибнуть. Теперь возьмем вместо Йосеф Эфраим. То же самое, Мишель бен Йосеф, Эфраим. И матрия 331. 331, как оно связано с этим числом 307, оно связано через число 24. Почему? Потому что 307 плюс 24, как раз и будет 331. А 24 это число, отвечающее храму, Бейс-Хамикдаш. Мы видим, за что идет сражение. Сражение за будущее еврейского народа. Кто идет сражение? Эфраим, 331. Наконец, еще одна гематрия. Если мы теперь сначала взяли Ефраима, Йосефа, потом Ефраима, и каждый нас выводит на это бесконечное сражение. А теперь возьмем их в сумму. Иосиф и Эфраим, 156,331, это вместе 487. Посмотрим, как оно связано с числом 307. Как они связаны? 487 и 307. Какое число их связывает? Не слышу. Как 7? 387 и 307. Какая разница между ними? 180. 307 плюс 180 будет 487. Он, видимо, уже совсем другую картину. 307, тот, который будет оплакивать, связан с этой суммой. И число 180 – это число жизни. Хай. 18. Здесь же просматривается, что не погибнет. И две стороны. С одной стороны, опасность погибнуть. С другой стороны, нет. Если возникает число 180. Здесь есть еще очень скрытая информация, которая, значит, не стоит печатать. Ну, так сказать, на лекции можно сказать. И на самом деле тайна творения. 307, о котором мы толкуем, это гематрия имени Ривка. А 180, которые мы здесь получили, это столько лет, сколько Ицхак Авину жил. Мы видим, что Мишея бен Эфраим, Мишея бен Йосеф не связаны с этим союзом Ривка и Ицхак. Он это показывает. Когда говорится, что вот в конце времен на Израиле знают, как своего отца Ицхака, не Авраама, посуд говорит, не Якова, а Ицхак. Здесь указание на эту часть. Это предел Геула. Это союз. Теперь посмотрим на место. До сих пор мы разбирали это имя, как оно связано с Ширбом Йосеф. А теперь место. Гематрия места 103. Считаем гематрию этого места, будет число 103. Ну, это место, значит, для Ширбом Йосеф. 156. Как эти два числа связаны, 156 и 103? Через какое число? 53, так? 103 плюс 53, как раз будет 156. Что означает это число 53? В чем оно? 53 – это гематрия слова «эвен» – камень. Поскольку мы говорим здесь не о физических вещах, то мы должны, так сказать, посмотреть, что значит «эвен» – камень. Он в тех верхних мирах. Он означает эту область Давид. А тут есть седьмой этот уровень. И тогда что здесь Бог нам говорит, когда вот говорит об этом месте? Этот седьмой уровень, нижний уровень, он может быть, как луна, не имеет света. Или наоборот, когда у него свет идет, он может быть полной луной. Он имеет возможность опускаться и подниматься. Быть без света или быть со светом. Гематрия, вот Эван, 53, это та же самая гематрия слова Ган, Царь, Ган Эйден. Этот уровень, он может заполниться, будет заполнен, как Ган Эйден. И там нет света, он Эван, камень. Эван Масу Хабоним Хайсол и Роуш Пино, говорит Давид. Камень, которым пренебрегли строители, имеется в виду этот уровень, пренебрегли, что ему давать, там нет никакого света. Эвен Йосеф, изображенный, он стал на горе, наверху, в Рош. Вот это характеристика места. Мишель бен Йосеф дан через камень, здесь это возможность. Он может быть внизу, а может быть наверху. Он может либо погибнуть, либо наоборот вознестись. Опять это двойственность. Возникает число 180, которое показывает на эту жизнь. И здесь вот это тоже этот Эвен, который может превратиться в Ган. И Гесман говорит, что не заблуждайтесь о себе. У вас сейчас и сердце каменное. В конце оно будет басор. А с Эвана будет басор. Та же самая идея. Восьмое сердце. Кое храбрым правит, и все рара. Камень. И наоборот, басор, жизнь. Вот. Еще это мы увидели Захарии, так он указывает на две возможности. С одной стороны, он говорит, оплакивает его, погибнет. С другой стороны, он в то же время дает намеки, а он же совсем не обязательно так. Есть и другой вариант, есть другая программа. Посмотрим, как это видно в буквах. Еще это имя Адримон, Ададримон, оно разбивается на две части. Почему не так, мы скоро поймем. чем такое избиение осмысленно. Первые четыре буквы – это «Эй, далет, далет, рейш». «Эй, далет», еще раз «далет» и «рейш». Значит, если один «далет» убрать, то останется слово «адар». «Эй, далет, рейш» – это имя восьмого царя. Вот земле и дом правили семь царей, а потом на смену пришел царь, который не умрет, Мешиах. Его имя там Кумаш назвал «Адар». Вот оно здесь есть. И мы говорим про Мешиах бен Йосеф. И еще вот мы убрали тут букву «Далет», одну из двух. «Далет» относится вот в этой области «Давид». Оно относится к «Давид». «Далет», «Вав», «Далет». И вот мы видим, что в этом имени, которое говорит про Мешиах бен Йосеф, внутрь вошел вот этот Мешиах, который восьмой царь, который не умрет. И там вот присоединился «Давид» еще туда. «Далет». Раз то, про что мы и говорили раньше. Две души сольются вместе. Оставшиеся три буквы «Мем», «Вав», «Нун». О чем они говорят? «Мем», «Вав» – это 46, 46. «Мем» – 40 и «Вав» – 6, 46. Это, вот если мы возьмем имя Всевышнего Кевевке, и верхний уровень, и матрия 72, и наполнение этого имени раз и будет 46. 72 отнять 26 будет 46. Получается, что вот это имя Мешиах, в котором это Адар, и вот этот Давид, который не вошел, связаны с верхним именем Творца. 46. А Нун указывает на уровень 8, 50 ворот бины. Ну, это гематрия 50. Там вот соединились эти два имени, которые стоит, одно имя стоит на отвечает первому, верхнему, а второму, второму. Это вот и есть соединение, это и есть Юда. Таким образом, мы видим, что вот это имя, которое здесь идет на Мешиах бен Йосеф, оно содержит, с одной стороны, в себе вот это имя этого восьмого царя, который не умрет. Туда вошел Давид. И дальше этот Захария показал, какие кайхот от имени здесь будут действовать. Это вот и будет конец. Мы видим опять соединение этих двух душ. Так же, как у Ишая, вот это вознесение относится к пасук 13-му. 13-е это слово «эхот». Мы говорили, сначала там в 14-м описывается сам Мешиах бен Йосеф, который обезображен. А в предыдущем пасук, в 13-м, говорится о его вознесении. Вознесение, оно имеет как раз номер 13, соединение. За счет чего пойдет это соединение? Здесь у Захарии мы видим, за счет соединения этих двух имен. 46 и 50. Получается, что с одной стороны речь идет о гибели, о оплакивании, но с другой стороны спрятана другая линия развития. Есть как бы открытая и есть скрытая. Значит, вот так это выглядит в Захарии. Сейчас мы посмотрим на то, на Мешиах бен Давид, что на самом деле будет. Интересный вопрос. И Гемора про это говорит. До конца не будем проникать во все, но остановимся на том, что Гемора сказала. Тоже будет достаточно интересно. Сказал Рав Нахман, один из Амороев. Если из живущих он, и если Мешиах из живущих, Гемора, оно, как, тогда он как я. И ссылается на пасук. Ему это видно, что если Мешиах в его поколении, он как Рав Нахман. Прежде чем смотреть пасук, у нас, значит, такая инфраговора. У нас было такое утверждение мудрецов о том, что Мешиах в каждом поколении существует. Это утверждение противоречит тому, что здесь написано, почему, что здесь сказано. Если Мешиах в нашем поколении, тогда что не обязательно есть Мешиах в поколении. Если в их поколении был Мешиах в каждом, ну да, все в порядке. Зачем говорится, если он из живущих, как же относиться? Это не может говорить, что не в каждом поколении. А в другом месте зашел мне в этом поколении. Зоро про это говоришь в каждом. Два варианта. Либо противоречие. Все обстоит. Либо более предпочтительный вариант нет противоречия. Просто надо так с умом отнестись к тому, что мы все говорят. Да, или в каждом. Значит, на самом деле в каждом. Это уже интересно. На самом деле не в каждом, стали в каждом. С ней не может быть так. Поколение может прийти. Чего зависит? Обстоятельства. Это поколение. Каждый он может прийти.
Мир крутится.
Flexible.
То, что раз и все по одной прямой идет. Так быть может, по-другому быть. Все предначерчально. Есть эфира, выбор. Все предписано изначально. Всевышний посмотрит, надо посылать действительно эту душу. Можно в это поколение или нет? Нужна она этому поколению или нет? И решается в зависимости от конкретной ситуации. Вот так Творец управляет миром. Тоже все однозначно. По ступенькам уже ранее все было предписано. Но жизнь не так устроена. Творец умеет ориентироваться. Как надо понимать, в каждом поколении будет меньше. Не в каждом. Он пишет в каком-нибудь, как это одно. Это по существу. Нахман говорит, что он будет, то он будет как я. В чем смысл этого утверждения? Не просто он сказал где-то это в своем кругу. Ему это записал. Что он имел в виду? В чем смысл этого? Для чего он это сказал? Он ссылается на пасук, в котором говорится про Мишиах в конце времен, что он будет могущественным и будет правиться. Но это было положение Рафнахмана. Он был лидером, так сказать, в Торе в том поколении. Поэтому он и сказал, что если вот есть Мишиах, и он, кстати, был с потомков Давида, он будет как я. Для чего он рассказал? Что он имел в виду? Он не претендовал на роль Мишиах совсем. Потому что он сказал, может, его нет, так я вообще к Мишиах отношения не имею. Идея вот такая. Мишиах бен Давид будет виден. Будет видна его власть. Как в конце времен Мишиах все увидят, в конце концов, еще вознесется, для его вознесут, вернее, точнее. Его все увидят. Он будет властвовать, он будет могущественным, он будет править миром. Так и вот тот Мишиах, если он придет, Гилгулим, Мишиах бен Давид, он тоже будет на виду. Он будет духовным лидером. Вот он, в отличие от Мишиах бен Йосеф, тот наоборот будет скрыт. Он не будет лидером. Это не его место. Ну, в конце ясно, что не его место, что он вообще будет, как ни, ну, не будет котироваться в верхних мирах. Для начала, по крайней мере. Его не узнавать будет. Он такой, это что, человек, что ли? Но и вот в процессе Гилгулим своих, когда он не будет вот таким изображенным, все равно не будет на виду. Он будет играть большую роль в творении, безусловно, но не будет на виду. Пример. Я не знаю, я просто пример привел, не знаю, Аризл, скажем, он Мишиах бен Йосеф, я это не утверждаю. Но это был человек, который оказал огромнейшее влияние на всю историю еврейского народа. Но он не был правителем, он не был духовным лидером поколения. У него были свои ученики, свое место, кто о нем знал. Мало кто знал. Потом, когда, так сказать, стали разбираться его после себя, тогда увидели, кто это был. Но он не был вот как Мишиах бен Йосеф. Ну, Мишиах бен Давид. Даже Мишиах бен Йосеф, он не будет на виду. Он будет играть роль, очень важную роль в процессе, но он не будет на виду. Вот это Рав Нахман хочет сказать. Если Мишиах есть, и это Мишиах бен Давид, что я есть потом поговорю, да? Он будет как я. Вот что он нам здесь говорит. Есть информация. Мишиах бен Давид, он будет в главе, а Мишиах бен Йосеф, он будет скрыт. Дальше Гемора продолжает. Сказал Рав, если из живущих будет Мишиах, то это будет Рабби Йехуда Ханоси, тот, который скомпоновал, составил Мишнайот. Он тоже был потомком Давида. Та же самая идея. Но дальше Рав добавляет, но если он будет из умерших, если он был из умерших, то это Даниил. Это уже непонятно, зачем он написал. Много людей умерло уже. Почему он выбрал Давида? Даниэля. Даниэль, кстати, тоже был потомком Давида. Почему он выбрал именно Даниэля? Давида много было потомков. Он выбрал Даниэля. Значит, он приводит пасук. Почему он выбрал именно Даниэля? Это 9-й перек книги Даниэля. И он приводит пасук такой. 23-й пасук. Я пришел известить тебя, то я, мы увидим в скором времени, потому что ты желаем. Мы завтра слышим, ты желаем. Вот желаем, желанный, Рав привел как обоснование, почему вот Даниэль был бы Мишиах. Надо тебе понять, зачем он так проживал.
Ну, это не...
Ну, Всевышний его так возлюбила этого. Перед этим говорится, что Даниил неистово, неистово, неистово молился. И записано, как он молился. Молился. На уход из Геулы, за восстановление храма. Мог перенести, было неплохо, он там царел в своей жизни. Что дальше случилось? Тогда говорил я и молился, повелся в грехах своих и грехах народа моего, завергал перед Господом Богом моим мольбу, и на горе Бога моего. Когда я еще говорил молитву, то Гавриэль, это один из самых больших ангелов Гевуры, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время.
Не просто так, он дал ему в этом прикосновении определенную силу, коих. А вот сюда, коих Гевуры.
И речь идет о том, что вот Неэль получит эту Гевуру, Неэль его коснется. Это как-то уже наталкивает на это соединение Мишея бен Давид с Мишеем Юсеф. Потому что Мишея бен Юсеф, он коих Гевуры. Это идет как бы намек на это. Коснулся его, дал ему Гевуру. Это произошло в то время, когда приносят вечернюю жертву. И идет вечерняя жертва, это конец дня. Только такая. Конец дня. Это вот завершение процесса. Мы живем, живем. Вот конец всего. Сейчас приходит Мишех. Конец дня. Этот Коэль Гевуры он получит в конце дня. Время Мишех. Теперь вернемся к тому, что говорит нам Гемор. Даниэль, если смотреть на умерших, он должен был быть Мишех. Есть потомков Давида. И здесь вот такая, игра происходит. С одной стороны, мы говорим про умерших, про прошлое. С другой стороны, мы говорим про конец дня, то есть про будущее, про приход Мишиах. Получается, что приход Мишиах, он будет в конце, это будет Даниэль. Ему рассказало, что если смотреть на умерших, то Мишиах будет Даниэль. Говорит сейчас со ссылкой на посыл, который говорит по будущему, по конец времен. Умершие – это все, что было до конца времен. Вот Мишея бен Давид, который придет в конце, он должен быть Даниэль. Он завершит всю эту линию Мишея бен Давид. И на самом деле, если посмотреть в конец сейфа Даниэля, то там это тоже сказано. Там и последний посыл. А то лейх, ты иди, лакейц, к концу. И будь спокоен, исануох. Исамут, и ты встанешь по жребию, лакейц хаюмин, в конце времен. Давайте смотрим, перечитаем этот посыл. И ты, это ангел обращается к Даниэлю, иди к концу. Что значит, иди к концу? Вот у тебя сейчас это рождение. Ты снова придешь в мир. Ну, еще как-то придешь в мир. Иди. Куда ты идешь? Ты идешь к концу времен. Там твое назначение. Все эти перерождения, которые ты имеешь, это подготовка вот этому концу. Вот куда ты идешь. Исав шел на смерть, у него не было конца. Наконец был там, внизу. А ты идешь к концу. Это Гергулим твой. И Санух, успокойся. Ну, человек, который собирается стать Мишиах, он уже должен быть спокойным, что выше не поднимешься. Он беспокоится, у него все в порядке. Ну, есть мучения в этом рождении, в другом, не все гладко, но в конце будет хорошо. Внутренне он должен получить спокойствие уже. Все. Место в будущем обеспечено. Успокойся. У тебя хорошее место там, в том конце. И встанешь ты по жребию в конце дней. Значит, в конце дней... Перед приходом Мишиах Даниэль будет в каком-то теле. Дальше, в конце дней, кто этот человек, его имя носит, мы не знаем. Но это душа Даниэля. Она будет в последнем поколении. Время прихода Мишиах, в том поколении. Сказано по жребию. И чем тут жребий? Тут объяснение может дать такое. Есть два кандидата. Мишиах бен Давид. Кто из них будет тем, кого... Кто будет вот то тело, в которое придет душа Мишиах? Будет жребий, но посмотрим, кто в последнем поколении оказался более подходящим для приема. По жребию.
С другой стороны, этот жребий, так сказать, это в каком-то смысле фикция. Это мне напоминает историю, как было разделение Эрец-Исраэль, когда Иешуа Гилой, он тоже был жребий. И как там велся жребий? Были две уровни. В одном было написано 12 бумажек с коленами, камня колен. В другом имя колена и земля, которая принадлежит. Вот тебе такая-то будет, такая-то земля, там, высоко такая-то земля, такая-то. И все это было. Дальше приходил под наблюдение Иешуа и Коэн Годол, приходил глава колена, пускал руку в один, в одну урну, вытаскивал, ну, предположим, приходил, скажем, ну, Шимон. И там было имя Шимон. Пускал руку в другую, и там было Шимон, ему вот такая-то земля. И с одной стороны был жребий, с другой стороны, это еще тот жребий, все заранее было предусмотрено. Это как бы две вещи, открытое и скрытое. Вот здесь, по-видимому, с Даниилем точно так же. По жребию встанешь. Ну и мы видели из того, что сегодня изучали, что Мишель бен Йосеф, он будет всем телом, которое придет. А Даниэль, он присоединится. Это будет Мишель бен Давид. Из поколения Давида. Это мы видим из этого книги. И в заключение сравним два пророчества, которые мы изучали. Пророчество Иехескеля, который говорит про эти два дерева, которые он соединил вместе и стало одно. И пророчество Ишаи, которое мы когда-то изучали на каком-то занятии. Посмотрите, если сказал, что вот возьми, если было приказано, возьми в одну руку дерево и напиши на ней то-то, то-то. Эйц, дерево возьми. Белое дерево он должен взять. Тяжело. Зачем брать дерево? В переводе они написали посох, палку. Но в оригинале написано есть дерево. Дерево не палка. А вообще действительно взять палку. Есть символика. Что такое эйц, дерево? Дерево есть ветки, но все визуально. Гематрия. Эйц 160. Айн 70 и сзади 90, в сумме 160. Это гематрия слова целым. Кто нам это одежда души? Мы имеем дело здесь с душами. Вот есть душа Игуды, это Мишель бен Давид, и душа Мишель бен Йосеф. Он говорит, два дерева возьми, их соедини. И он сказал, дерево здесь. Что мы читаем у Ишая? Один из первых посуд. И выйдет росток из ствола Ишай, и нецер, другое слово для росток, от корней его расцветет. Значит, здесь говорится о ростке и ростке, два разных слова. И мы говорим, что это указание на двух Мишеев. Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф. Вот они выходят из одного из Ишай. Ну, простое понимание Ишай, это, значит, отец царя Давида. Но причем тут два Мишеев тогда? Или причем? Мы должны Ишай понимать здесь не в смысле, как отец царя Давида, а по-другому. И в том, вот то, как мы изучали, вот эти две души, Исей и Давид, которые шли по Гилгулим, они имеют единое происхождение, которое называется Ишай. Вот о чем говорит пророк. И что это за происхождение? Когда вот одна эта душа разделилась на две части, и одна пошла по правой части, Мишель бен Давид, а вторая по левой, Мишель бен Йосеф. У одной одна задача, у другой другие исправления. То это вот законник, с которой они вышли. Общая это душа. Гематрия 320. Юд, шин, юд. 10, 310. 320. Это число богатое. В нем стоит очень большая информация. А именно. Мы говорим о исправлении. Число 320 разбивается на две части. 160 и 160. Один росток вышел, и другой росток вышел. Это как раз то, что говорит Иехескель. Возьми дерево, и матрия 160. Целым образ, душа здесь имеется в виду. И Ишай говорит это то же самое. Он тоже говорит про две души. 160 и 160. Как два дерева у Иехескеля, которые вышли из одного. Из одной души. Но каждый имеет эту сумму, эту практическую 160. Теперь поговорим о самом этом корне. 320. Общем корне.
которые распались, коль спался на две души. На чем говорит это число 320? Мы говорим о исправлении двух линий. Значит, если и речь идет о исправлении, значит, Каина, линии Каина и линии Адама. Как это видно? Какая гематрия слова Каин? Пуф, Ют, Нум. 160. Это вот то, что мы имеем здесь, 160. А Хевел как здесь получается? Какая гематрия у Хевел? Но мы посчитаем не просто по буквам, а Аризу предлагает такой расчет. Хей, первая буква, Бет и Лы, и Ламет. Бет и Ламет. Бет и Ламет это как Лыв, в обратном порядке. Это 32. И Хей это 5. 5 умножить на 32, сколько получится? 160. Вот мы видим, что и Каин, и Хевел имеют эту характеристику 160. Да, названы имена. Вот здесь мы имеем тоже распад на два числа, 160 и 160. То есть линия Каин и линия Хевел. Это исправление всего творения. То есть Адама. Давайте прибавим 320, это еще один отрешает. Слово Адам 45. Сколько получится? 320 и 40. 365. Это сколько лет в году? Это Шемеш, это Солнце. Дней в году. Шемеш, Солнце. Это полный круг. Вот о чем идет речь. Эти две души, которые вышли из Ишай, из этого числа 320, они делают каждый свой тикун, но они работают вот по исправлению всего творения. 365, полный цикл. И здесь будет исправление как раз греха Адама. Поэтому этот Мишиах, он и поднимется на уровень Меолт, выше Адама. Это была вся работа. Дальше. Дальше что произойдет? Это душа, Ишай, как бы общая. Распался на две части. А в конце не видите, что она соединится. Они соединятся снова. Несколько раз и соединилось два дерева. И стало одно. Вот план Творца. Она распалась на две. Работа. На протяжении всех будем. В конце снова соединение. Секунду. Мы говорим пока только про подготовку. Тот придет на готовенькое. Потому что мы здесь работаем. Еще одна вещь есть про это число 320. Коих этого числа. 320 это как 32, это гематрия, это слово лыв, сердце. Это то, что соединяет нашаму и нехаш, место для рух, небо и землю. Мы видим, что вот этот корень, который распался на две души, и каждая душа несет в себе этот корень, она идет такое соединение неба и земли. В этом ее число 320. 32 сердца, гематрия сердца. Более того, первое слово Хумаш Берешит. Это буква Бет. Последнее слово Исраил. Буква Ламет. Бет и Ламет. Это вот и есть это Лейф. Вот есть это 32. Видим, что в этом числе есть коих всей Торы. Это вот и есть коих этого корня, который передался и правой стороне, и левой стороне. Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф. Исправление идет на основании истины Торы. Мы видим, как два пророка говорят на самом деле про одно и то же, про эти деревья, но каждый со своего ракурса. На суть описывается в разных формах. Нам дана возможность изучать, так посмотреть, по-другому посмотреть, набраться ума разума. Значит, на самом деле, вот этими двумя душами дело не ограничится, что принять эту душу Мишиах потребуется еще одна душа. Но об этом пойдет речь в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?